Привет, друзья! Это канал «Но медиа» из России. Я Ирина Петровская. У нас сегодня выездной выпуск. Мы в Ясиной Поляне. Не путайте с Ясной. Ясина – это по имени прекрасного, выдающегося человека Евгения Григорьевича Ясина, который здесь жил до последнего своего дня. 8 месяцев прошло, сейчас ему исполнилось бы 90 лет. И мы отмечаем эту круглую дату, а также и круглую дату его дочери Ирины Евгеньевны, которая продолжает здесь жить и хранить память своего выдающегося отца. Вот, собственно, в этом доме жил Евгений Григорьевич. На нем множество ворон. Это не просто так, не потому что Евгений Григорьевич очень любил птиц, а потому что ворона – это символ высшей школы экономики, вышки, которую он основал. Ворона – птица умная, но вредная, написано под одним из рисунков. И сегодня мы поговорим с Ириной Евгеньевной, которая вспомнит и своего отца, и расскажет о себе. Приветствую тебя, дорогая Ирина Евгеньевна.
Добрый день, Ирина Евгеньевна.
Вынуждена пояснить, что мы самым удивительным образом двойные тезки, поэтому да. Это наше с тобой любимое на протяжении многих лет приветствие, обращение друг к другу. Здравствуй, Ирина Евгеньевна.
Здравствуй, Ирина Евгеньевна. То есть здравствуй, Мима, здравствуй, Бог.
Да, именно так. Кстати сказать, наши зрители мысленно могут разместиться между нами и загадать. Ну, в общем,
потому
практически...
Потому что в очном формате мы за это берем деньги.
Ну да, но в данном случае мы гарантируем исполнение желания, но мы, по крайней мере, будем очень стараться.
Стараемся.
Давай начнем от частного и перейдем к более общему. Все, кто знал Евгения Григорьевича, также знали, что любимое его блюдо, яство даже, кушанье, да, это докторская колбаса.
Да.
И как вспоминают соратники Евгения Григорьевича, у него в кабинете в вышке даже висел, как он сам говорил, портрет докторской колбасы.
Бутерброда с докторской колбасой.
Бутерброда.
Бутерброда.
И даже я вспоминаю, что во время поминок на отдельном столике стояли бутерброды, и было написано «Любимая еда Евгения Григорьевича».
Это было, это правда.
Но я не случайно, естественно, начала с колбасы, потому что колбаса была вожделенным продуктом не только Евгения Григорьевича, но и миллионов советских людей. Дальше была такая последовательность. Да? Значит, в начале общество приступило к демократизации, пришли свободы, потом были произведены с участием непосредственным Евгения Григорьевича экономические реформы, и появилась колбаса. И таким образом свобода и колбаса в каком-то смысле...
Слились.
Но потом, когда свободы как-то стали схлопываться, то выяснилось, что народу, в общем, свобода-то и не так уж сильно важна, а вот колбаса есть, и слава богу. И вот у меня вопрос. Реформаторы вместе с Евгением Григорьевичем, они в чем-то ошиблись, связав свободу и демократию вначале, да, или, вернее, так сделав, что появилась колбаса, а выяснилось, что колбаса вполне себе может без всяких свобод политических существовать.
Ну, ошиблись, конечно.
Они?
Они.
В чем?
В том, что подумали, что рынок, то есть рыночная ситуация в экономике, которая предопределяет появление колбасы, будет достаточно для того, чтобы люди, наевшись, захотели свободы. Получилось не так. Они все верили в то, что демократия подтянется. Верили очень сильно. Но не случилось. И, к сожалению, папа уже, конечно, это понимал к концу жизни, но сделать ничего было невозможно.
Ну, ты в курсе, конечно, и ты все смотришь и читаешь, что сейчас такой определенной очередной ревизии, уже, правда, совсем с другого края, да, подверглись 90-е вообще. На смену вот этому вот государственному тренду лихие 90-е пришла такая концепция, что, в общем, в 90-х-то и надо искать все наши нынешние беды. И получается, поскольку грех обобщения, он не чужд нынешним разоблачителям, да, что с копом и виноваты и все. Они Ясина не упоминали, слава богу, но поскольку он был одним из отцов, основателей, да, новой экономической политики, то получается, что, в общем, никто ничего в 90-е не сделал хорошего, и теперь они думают, как не повторить ошибки. Не только в том, кто пришел в государством править, да, но и вообще. Вот твои ощущения от этого нового направления политической мысли?
Ну, понимаю, откуда это взялось. Молодым очень хочется все слить воедино и объявить отцов или даже дедов виноватыми. Это проще. Вот. Но проблемы были, это правда. Никто не будет отрицать сейчас, что все делалось-то удивительным образом впервые, потому что даже вот с теми же рыночными реформами, которые начались с проклинаемой всеми шоковой терапии, да, был опыт Польши, в которой социализм был всего 40 лет. То есть были живы люди, которые помнили, как живет страна, в которой нормальные рыночные механизмы обеспечивают частную собственность и прочее, прочее. А у нас никто не помнил. У нас были, может быть, только старые деды и бабки, которые помнили, как это было когда-то, но уже ничего подсказать не могли. Поэтому все делалось авралом, это правда, потому что Советский Союз не по злой воле кого бы то ни было развалился, просто обанкротился. Просто не было денег на то, чтобы купить за границей еду. Вот, а сами мы ничего особо не производили. Ну и, соответственно, сами пускай люди думают, как можно было отважиться, именно отважиться, делать реформы тогда. Никогда о них долго говорили, долго думали и выверили планы. Когда тупо нечего было есть, и нужно было, что называется, быстрее, быстрее, быстрее. Вот как могу сказать только что начало. Было положено именно этим быстрее.
Но можем мы сегодня говорить о том, что в итоге то, что многое из того, что задумали реформаторы Евгений Григорьевич, Егор Тимурович Гайдар, да, все равно осуществилось, потому что даже в отсутствии реальной демократии экономика-то работает.
Ну а что бы было с нашей страной за последние 2 с лишним года, если бы не рыночная экономика? Кто спас страну? Предприниматели. А рынок, который крутился, который завозил, который пытался что-то там изобрести, только так. Я вот уверен на 100%, что если бы мы жили в плановой экономике, и страна столкнулась бы с такими вызовами, с которыми она столкнулась, ну, в общем, ничего бы не было уже.
Уже вот с современными нынешними вызовами?
Да, конечно. Но если бы это была экономика, такая, как в Советском Союзе, была к началу 90-х, там, к концу 80-х. А все, вот оно все живет. И все удивляются, и даже те экономисты, и я в том числе, которые ожидали намного более быстрого ухудшения жизни, вынуждена признать невозможно. Не признать, глаза-то есть у нас, что, в общем, работает. Что то, ради чего Егор Тимурович положил свое доброе имя, оно замечательным образом, не сказать процветает, но страну вывозит.
Я у Евгения Григорьевича читала, и он там даже говорил, я настаиваю на этом словосочетании, что стране необходима рыночная демократия. То есть он там размышлял, что рынок есть, а демократия постепенно деградировала и сходит на нет, а может, ее и как таковой толком и не было. Почему обязательно вот это вот сочетание «рыночная демократия»?
Ты ставишь передо мной сложный вопрос.
Ты экономист и дочь своего
отца.
Слушай,
я в анамнезе экономист. А у меня образование вообще преподаватель политэкономии.
Ужас
какой. Об этом лучше не вспоминать. Вот. То есть, почему? Ну, просто потому, что демократические страны имеют такую систему законов, которая этот рынок оберегает. Который человек, который, ну, скажем так, подвергся какой-то случайной неудачи, атаки, не знаю, обращается в суд и получает судебное решение не обязательно в свою пользу, но по закону. Вот. И все эти рейдерские захваты и прочее в демократической стране становится невозможно. Потому что закон должен работать. Закон работает четко, как показывает практика, в основном в демократиях.
Сейчас 90-летие Евгения Григорьевича днями исполняется. Исполнилось бы 90, не дожил совсем немного. И, насколько мне известно, в его любимом детище высшей школе экономики, во-первых, отменили традиционную международную научную конференцию ясенскую, а во-вторых, даже и кабинет, хотя бы мемориальным, не сделали, просто не сохранили.
Ну, об этом больно говорить. А для меня, конечно, было шоком, что 25-я юбилейная конференция, которая сначала называлась «Апрелька», а потом стала «Ясенской», была отменена. Я говорила со многими людьми, которые ее готовили, учеными из вышки. Для них это тоже было неожиданностью. Ну, безопасность. Теперь у нас все связано с безопасностью. Вот, ну, кабинет тоже нет. Да. Не знаю, ну, память отца. Вышки отсутствует. Память об отце. Ну, может быть, что-то сделают потом. Хотя мне казалось бы, что по здравому размышлению все-таки надо делать сразу.
Но для меня, например, это необъяснимо. Потому что Ясен – это, собственно, и есть, да, мало того, что лицо долгое время, но и тот фундамент, на котором образовалась Высшая школа экономики. Ир, и мне трудно понять…
Мне тоже трудно понять.
А, ну понятно, хорошо, уходим от этой темы.
Мне правда трудно понять и неприятно, но что делать?
Хотя при этом ученики его сохранили ему безусловную верность. И даже на поминках мы видели, какое их количество разного калибра, разных направлений идеологических пришли отдать ему вот последнюю какую-то дань. Да?
Ну, еще больше тех, кто уехал. Папиных учеников. Очень много по всему миру.
У самого отца и у вас, у всех в семье этой мысли не было, что можно прожить отцу в остаток дней, а тебе, в принципе, где-то в другом месте, где будет менее тревожно, я бы так сказала. Или тревога, она сохранится в любом месте.
Нет, папка был патриотом. Причем таким патриотом, как он всегда говорил о себе, чаадаевского толка. То есть человеком, который видит все проблемы, все недостатки своей родины, и об этом говорит. Чтобы вот патриотом казался тот, точнее, хотел казаться, тот, который только словословие поет, вот у папки этого не было совершенно. Уезжать никогда. То есть у меня в жизни много раз были возможности уехать, но, честно говоря, я не могла так обидеть отца. Даже если в какой-то момент там мне хотелось бы, то я понимала, что для папы это был бы страшный удар. Где родился, там и пригодился. Всегда говорил он, ну а потом мы все люди русской культуры, русского языка, куда уезжать.
А родился папа, как известно, в Одессе.
Да, в Одессе, которую нежно любил всю жизнь, в которую возвращался всегда. И на мой вопрос, как ты мог уехать от моря, как ты мог уехать из Одессы, папа всегда отвечал, но она всегда в сердце. А потом я же могу вернуться. И вот в этом состоянии любви к своему городу он прожил всю жизнь. Слава Богу, последние 2 года он уже не очень понимал, что происходит. А я даже не пыталась ему это объяснить, потому что это был бы для него страшным ударом.
Довольно жестокая фраза, которая приходит часто на ум именно в последние два с лишним года, это «хорошо, что не дожил». Тебе приходит такая мысль? Ну, то есть он дожил, но последнее время не понимал.
Хорошо.
Также я думаю про Михаила Михайловича,
да,
Жванецкого,
его думаю,
товарища
хорошо.
По Одессе.
Хорошо, безусловно. Потому что пережить это было бы очень тяжело.
А ты сама тоже много времени проводила в Одессе в детстве?
Ну, конечно, там жили бабушка и дедушка.
А родилась уже в Москве?
В Москве, да. Но каждое лето меня сажали в поезд Москва-Одесса. Причем, поскольку дед мой, Григорий Львович, был железнодорожником, потом почетным железнодорожником, то находили, ну, это советские времена, другая ситуация, находился самый надежный проводник, там, с дореволюционным партстажем, которому, значит, меня поручали, там, сколько мне было, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Одну сажали в поезд?
Ну, одну, конечно. Ну, там самое главное было доехать до украинской границы. Потому что потом входили добрые украинские женщины с огромными сумками вкуснейшей еды. И при виде дитё, которое едет
одно... Одинокого, сиротливого.
Мне было главное не лопнуть. Ну, по-моему, с 5 лет меня так отправляли. То есть меня сажали на Киевском вокзале, а дед встречал в Одессе. Очень было весело, мне очень нравились эти приключения туда и обратно.
Когда ты последний раз была в Одессе?
В Одессе в 16-м году.
Не так давно. А скажи, а вот ты обычно же детям свойственно такое, как нынешним вот разоблачителям отцов и дедов, да, почти всем детям в каком-то возрасте свойственно, ну, такое скептическое отношение к родителям. Вот у тебя было сознание, что твой папа человек выдающийся? Или это оно уж, конечно, пришло позже, когда ты стала понимать, собственно, что он реально делает, как думает?
Ну вот смотри, мне с ним было очень хорошо, практически всегда. То есть лет 8, то есть уже школьницы, мы стали с папой общаться много. С моих 8 лет, я помню это очень хорошо, мы стали заниматься коллекцией. Поскольку отец, как человек выросший на море, раз, и большой порт, и два, сына железнодорожника. Он, кстати, в детстве, в юности, точнее, в молодости, умел начертить карту железных дорог Советского Союза без подсказки.
По памяти?
По памяти. Это потом, когда он стал уже работать министром, я была поражена еще больше. Ну, наверное, все его сотрудники поражались, потому что он помнил все заводы, даты основания, там, номенклатуру производства и так далее. Это был неимоверный компьютер в голове. Вот. Ну, про коллекцию. И он путешествовал вместе со мной по всему миру. Мы собирали картинки, открытки. Тогда, когда не было ничего, никаких журналов, кроме «Вокруг света». Ну, а качество типографской работы там все помнят. Вот, мы их клеили в папочки, писали историю этого места, архитектуру, желательно там всевозможные, связанные легенды и так далее. То есть Европу мы объездили всю.
А Европу как вы объездили, когда тебе было 8
как
лет?
Как мы объездили? Виртуально.
А, виртуально.
Да, и без компьютеров. Вот для этого выписывался «Вокруг света», резался. Значит, в какой-нибудь энциклопедии искали сведения и так далее. Плюс папа выписывал польский журнал, аналог «Вокруг света». Такой же чешский журнал. И вот из этих трех малопригодных для разглядывания, поскольку картинки все были сильно так себе, мы компилировали свои, значит, вот эти путешествия. И вот эту коллекцию мы делали до моих, наверное, лет 14.
Она сохранилась, да, в картинках?
Да.
У тебя дома?
Да, у меня дома все лежит на чердаке. Все абсолютно. И вот до моих лет до 14 мы это все делали. 14 лет, потом начался переходный возраст. В переходном возрасте со мной. Папе уже было не так интересно. Точнее, мне было не так интересно. Ну и он тоже поменял свой род деятельность в конце 70-х, начал заниматься так называемым тогда хозяйственным механизмом. То есть это то, что потом стало уже планами перехода к рынку.
Тебе было это понятно, интересно в твоем вот подростковом возрасте?
А, коллекция или экономика?
Нет, экономика.
Нет, конечно. Я тогда ничего в этом не понимала. Потом, ну, нет, не было интересно.
Так экономикой тебя заставили заняться в итоге?
Конечно, это была большая ошибка. Потому что, ну, коллекция это была история, география, архитектура. Поэтому я очень люблю историю. И очень хотела поступать на исторический. Но пап с мамой сказали, давай не будем, где ты будешь работать? Учителем в школе, и все. Ну, в общем, как-то я пошла на экономический.
То есть ты послушная была в итоге?
Послушная, девочка. Да. О чем жалела?
примерно мы с тобой одного поколения, да, и так получилось почему-то, что, ну, по крайней мере, своих подруг многих, которых я знаю, они выросли без отцов. Отцы каким-то образом, не в смысле они там погибли или что-то, но они как-то вот слиняли. Причем через одну это даже больше. Поэтому вот ты счастливый человек, потому что у тебя был папа, он был до 90 лет его, да, с тобой рядом вместе. И плюс вы были не только друзья, но и единомышленники.
Это правда. Это правда. Вот дружба – это с самого детства. Почему я вспоминаю об этой коллекции? Она просто сформировала мое мировоззрение и сформировала полностью мою любовь к отцу. Потому что вот это довольно сложная работа в отсутствии компьютеров, в отсутствии вообще знаний о окружающем мире для меня, была просто необыкновенно увлекательной. Ну и потом, конечно, это все осталось. Просто потом мы стали уже говорить о более серьезных темах, но с отцом дружила с папой всю жизнь.
Да, я имела счастье это наблюдать.
Да.
И завидовать.
Спасибо. Лучше всех на эту тему сказал мой приятель Мишка Шевелев с «Московских новостей».
Да, я его знаю тоже.
Который сказал так, когда папе исполнялось 70 лет. Или 75. Он позвонил с утра и говорит: «Ясно. Ты в казино никогда не ходи. Тебе уже один раз в жизни повезло». Это был папин день рождения.
Смотри, я выписала цитату, и плюс у меня это стоит дома. Потому что, когда мы прощались с Евгением Григорьевичем, всем подарили его маленькую фотографию, и там были написаны его слова, собственно, цитата. «Пока вы ругаете жизнь, она проходит». Евгений Григорьевич.
Пока вы недовольны жизнью, она проходит.
Она проходит, да. И в этом был его оптимизм, да, я так понимаю. И это перетекается, и перетекает, перетекло, да, от отца в тебя, потому что вот я специально попросила у тебя эту книгу, которая называется «История болезней в попытках быть счастливой». Опять же, ты не скрывала и откровенно написала о том, что с тобой происходило и происходит, в отличие от многих людей, которые такие, в общем, личные подробности часто скрывают. Но эта книга, во-первых, дала, насколько я знаю, многим по отзывам, да, людям, которым было тяжело, которые не справлялись с собственным ощущением во время тех или иных недугов, которые их поражали, она им давала некий оптимизм и пример, да? Твой пример у нас, твоих друзей, бесконечно нас поражает. Та сила,
спасибо,
духа.
Спасибо, ты меня захвалишь.
Да-да-да, я хочу это сделать. Мужество. А почему я к тебе перехожу? Не только потому, что ты любимая и верная дочь своего отца, потому что ты тоже в ближайшие дни отметишь круглую дату. Да. Так получилось, видимо, что мама чуть-чуть запоздала, да, поздравить папу непосредственно,
да,
в день рождения.
Да, у нас был с папкой жутко смешной случай, когда на одном каком-то экономическом форуме он там был как приглашенный гость, а я работал как журналист. Ну, по своим темам я никогда не касалась его сферы. Я занималась банками, финансами и так далее, как журналист. А ко мне подошла какая-то иностранка и говорит: «Как интересно, у вас такая большая разница в возрасте. Как это приятно видеть, что вот у пожилого профессора такая молодая спутница». Я ей говорю: «Я была отличным подарком моему папе на 30-летие».
Но папе это должно было очень польстить.
Да, ему нравился подарок. Что и говорить. Тетка слиняла, она, в общем, не ожидала, что я дочка.
Недавно у тебя, совсем недавно, был творческий вечер такой в лектории «Прямая речь», где ты полтора или два часа читала постоянно стихи. Но я не об этом. Тебе потом мы про это поговорим. Тебе задали вопросы с публики, чуть ли не Нёте Федермессер, я вот сейчас не помню, но смысл этого вопроса был, как тебя изменила твоя болезнь. И ответ твой меня абсолютно поразил, потому что ты сказала, она сделала меня лучше. Вот эта вот фраза меня поразила, потому что мы как-то обычно, да, так вот, традиционно считаем, что это делает нас слабее, хуже. А ты произнесла вот эти слова. Она сделала меня лучше.
Это правда. Не скажу, что это было легко, но я в определенном смысле своей болезни благодарна. Потому что она заставила меня по-иному посмотреть на мир, на себя, на людей, да на все. Я просто... Ну, она как бы в каркас жизни, моя болезнь привнесла такой... такой угол обзора себя, то есть такой угол преломления твоей жизни, что хочешь, не хочешь, надо было выпрямляться, соответствовать. Но потом ведь, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас лучше.
Но это же огромная внутренняя работа, осознать, что это делает нас сильнее.
Нет, ну я не смогу.
Ты не сможешь это сформулировать?
Да. Потому что, ну смотри, я заболела, мне поставили диагноз в 99-м году. Мне было 35 лет. Медицинскую энциклопедию я прочитала сразу. Лучше бы, конечно, ее не было, но она мне мозги затуманила окончательно. И вот смотри, значит, с 35 до 60. 25 лет. Ну, в общем, это... хороший срок для того, чтобы измениться.
Тогда скажи, что тебе дают стихи, которые ты теперь учишь чуть ли не по одному в день?
Неправда, по одному в неделю.
Ну хорошо, в неделю. Я сейчас, например, не могу уже запомнить и за месяц, наверное, не выучу. Но, тем не менее, ты читала нам 2 часа стихи, полтора. И это далеко не все, что ты знаешь. Как ты это делаешь? У меня как ты запоминаешь, я имею в виду?
У меня в жизни был замечательный приятель, если так можно сказать, Сергей Юрьевич Юрский. Я постоянно его донимала тем, что восторгалась. «Ах, как вы запоминаете!» Страницы текста, страницы не стихотворного текста, прозы. И Сергей Юрьевич говорил: «Ира, память – это мышца, качайся». Я могу сказать одно: чем дальше учишь, тем легче учится.
И более того, ты рассказывала, что последние годы жизни папы ты и ему читала стихи.
Я ему читала стихи, ему это нравилось. Потому что ритмичное, убаюкивающее в определенном смысле слово, вот эта вот стихотворная ткань. А потом, когда читали Пушкина, он мне подсказывал, он сам помнил. То есть, конечно, не всего Пушкина, но и Евгения Онегина. Очень память... ему из глубин поднимало все, что он знал и любил в школе. А в школе у него в Одессе была великолепная учительница русского и литературы Зоя Борисовна Анисимова. которая дала вот всему классу, это была мужская школа. Я знала хорошо многих папиных соучеников, они общались всю жизнь. Вот, и один даже был на прощании с папой, Виктор Александрович Подражанский. И вот эта Зоя Борисовна для них была просто великой женщиной, потому что пристрастила к поэзии, к литературе. И из папиного класса было очень много творческих людей. То есть понятно, что они там работали геологами, механизаторами, там еще не знаю кем. Но по части капустников и по части сочинения стихов там все было нормально.
То есть он это и любил, и знал?
Да, он любил это и
Послушай, знал. Я только что обнаружила, что вот здесь в качестве отзывов и откликов на вот этой вот части обложки значится Григорий Чертишвили, который нынче объявлен
тем
он там террористом, да, объявлен, кажется, иноагент заодно, Людмила Улицкая, которая бывала у тебя в доме, соответственно, объявлена иноагентом.
Ну, Гриш тоже бывал. Стал.
Да, бывал. Я его просто здесь не видела, а Улицкую встречала.
Нет, были.
Ну и Сергей Юрский, которого ты уже упомянула как своего доброго друга.
Ну, на первой
друга.
Странице там вообще Ходорковский.
Кто?
На обложке. На обложке.
А, на обложке. Да. Иноагент. Тут просто вокруг одни сплошные.
Да, меня вот, видишь, Бог спас. Стихи такая штука, что они обо всем говорят. Помимо тебя. То есть можно вот на том творческом, как ты сказала, творческом вечере, хотя он не творческий, вечер поэзии, так скажем.
Но он не был объявлен как вечер поэзии. Был твой вечер, и никто не предполагал, что ты не будешь говорить о политике или
ну,
о
вот
чем-то
смотри,
актуальном.
В чем была засада? Я тоже думала, что я буду говорить там о политике, мы будем общаться с залом. Я это люблю, я это умею. Но я стою на сцене, а в зале выключают свет.
И тебе бьет.
И с кем общаться? Понимаешь? Ты оказываешься в роль театральной актрисы, когда тебе нужно что-то говорить, но а как? Не видя глаз, общаться с людьми совершенно невозможно. Я этого не умела и не умею. И тогда единственное, что мне оставалось, это нон-стоп, без передыху читать стихи. Ну и, слава богу, память выкатила. Но тем не менее, этими стихами я ведь сказала обо всем.
Безусловно. Это была подборка, которая... Без прозы стихами сказала.
Да, над подборкой я работала.
Отношение ко всему, да. Это все поняли.
Ой, это так замечательно. Видите, великая русская поэзия. Поэтому я, конечно, согласна с тем, что надо сокращать часы литературы в школе. Надо, потому что русская литература, она ведь учит не тому, что нужно.
Она, может, учит и тому, но то как интерпретирует.
Слушайте,
и трактует.
Свободе она учит. И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь. А уж не говоря о Толстом и Салтыковиче Двине. Это ведь то, что думать заставляет.
Ну да.
Ну да.
Послушай, вот еще я нашла у тебя, ты в одном из своих постов, не будем говорить, где ты это разместила, ты несколько опубликовал цитат из читаемого в этот момент тобой Юрия Олеши из книги «Прощание», да, называется. «Как хочется вернуться в тот воздух ожидания будущего». Вот как тебе кажется, мы еще... Или наши дети вдохнем этого воздуха ожидания будущего? Собственно, этим воздухом и был пронизан этот период конца 80-х, 90-х, да. Когда мы пришли в профессию, мы дышали.
И как нам повезло? Не знаю. Я не представляю, как жить без него в молодости. С ужасом думаю о том, что нашим детям будет жить тяжелее, чем нам. Потому что вот этого именно воздуха ожидания будущего и небоязни будущего. Потому что вот что совсем тяжело, да? То, что будущее пугает. А вот это вот прям бр.
Так его и нет образа будущего.
Нет, образа будущего нет ни у кого. Потому что все, что говорится, вот там Россия 2020, Россия 2030, это же все так же и забывается. Мне всегда было непонятно. Вот обещали там где-нибудь в 2006 году или в 2004, в 2006 году, что у нас будет уровень жизни выше, чем в Португалии. Не случилось. Никто не спросил, почему. Потом писалась следующая какая-то программа. Я помню эти цифры. 2020. Россия 2020. Должно быть то-то, то-то, то-то. Не случилось. Никто не проверяет. То есть ни одному человеку не приходит в голову сказать, ой, дорогие, мы же уже этого должны были достичь тогда. Ну, а теперь рисуем 2030. Ну, тоже непонятно. Что там будет? И спросит ли потом?
То есть ты надежды нам не даешь? Нам.
Нет.
Тогда стихи читаем на финал.
Думали нищие мы. Нет у нас ничего. А как стали одно за другим терять, так что сделался каждый наш день поминальным днем, так начали песни слагать о великой щедрости Божией и о нашем былом богатстве.
Спасибо тебе, дорогая Ирина Евгеньевна. Мы всей группой, мы всей редакцией поздравляем тебя с круглой датой. Безусловно, поздравили бы и поздравляем. День рождения же сохраняется. Евгения Григорьевича, которого мы все очень любим, ценим, чтим. И давай будем надеяться, что какая-то часть нашего бывшего богатства все-таки с нами до конца жизни прибудет.
Ну, на наш век хватит.
Спасибо, что посмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч!